Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 4 минуты, понедельник, август, день 22-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. Ну, кстати, нормально. От Кутузовского, наверное, примерно и до Волоколамки стоит внутренняя сторона МКАД. Это самая большая пробка на данный момент, насколько я понимаю. Оценить ее в километрах не могу, ибо Яндекс сделал совершенно тупой новый интерфейс. Внешняя сторона МКАД от Боровки и до Калужки стоит пробка, и дальше чуть получше. Ну, и, наверное... А, ну, есть затруднения, смотрите, на Звенигородке сегодня есть затруднения. Начиная от Народного ополчения улицы и, наверное, до въезда или уже даже после въезда в тоннель. Ну, если что, пишите на +7 925 48 94 8. Дмитровка, кстати, плохая. После расчленения на Коровинское и Дмитровское шоссе стоит до МКАД пробка. Пишите на +7 925 48 94 8. Пишите также в «Говорит МСК Бот», «Телеграм» наш так называется, «Говорит МСК Бот». Ну и звонить можно 7373948. Тупой Яндекс, тупой Контакт, что-то все тупее. Совпадение? Не думаю, пишет PS. И чё? Пишет Луноход. И ничего, Луноход. Привет, привет. Да, всем привет. Все хорошо. Олимпиада мне понравилась. Я выступление нашей сборной доволен. К черту всех критиков. Пишет 22-й. Вот об этом и поговорим. Россия заняла 4-е место в общекомандном, я подчеркну, неофициальном зачете, потому что официально Олимпиада — это соревнование спортсменов, а не стран. Так все-таки вот 4-е место. У нас 19 золотых медалей, 18 серебряных и 19 бронзовых. В общем, 56 медалей. Для примера, у Соединенных Штатов 46 золотых медалей, всего 121. У Великобритании 27 золотых, всего 67. И у Китая 26 золотых медалей, всего 70. Германия нам уступила в общекомандном зачете, что не может не радовать. Интересно, вспоминают ли они те светлые времена, когда ГДР и Советский Союз держали первые места на всех Олимпиадах. Вспоминают ли они эти светлые времена? То нет. То хвалишь Яндекс, то хаешь, говорит 59-й. Да, хаю, когда они делают отстой. И они на этот раз сделали отстой. Старый интерфейс Яндекс.Карт был гораздо лучше, потому что там были отмечены улицы, длина пробок, их скорость. А теперь ты тычешь в эту дебильную карту, и выпадает такое район, вот такое, Барвихинское сельское поселение. Да какой черт мне это нужна информация? Я людям что буду говорить? Около Барвихинского сельского поселения есть пробка, непонятно какая, непонятно насколько. То есть Яндекс облажался, и это надо признать факт. А линейка есть там, пробки мерить, говорит Пес. Ну, здрасте, сейчас я с линейкой буду мерить. Что это за компаративная фалометрия? Прошли те времена, ребята, когда мы с линейкой мерили. Значит, наши красавчики, а вот Китай удивил небольшим количеством золотых медалей. Сережа говорит. Может быть, просто Великобритания удивила большим количеством золотых медалей. Как надоело эта мантра отстаивать честь страны в спорте. Серж Алфавитов пишет. А что вам конкретно в этой мантре не нравится, если весь мир именно такой мантрой и руководствуется? И да, действительно, Олимпийские игры — это соревнования мировые, во-первых. А во-вторых, как бы страны и государства разнообразные не изображали, что им по барабану это соревнование только спортсменов, на самом деле это не так. На самом деле, конечно же, все мерятся. Кто сильнее, кто быстрее. Потому что так или иначе, это косвенно должно характеризовать положение дел в стране. Положение дел в спорте и около спорте. Положение дел в экономике. Сейчас бы Олимпиады, чуток, говорит Луноход. Это сугубо личное мнение. Яндекс стал лучше. Да чихать мне на него. Вот, вообще чихать. Лучше стал и плевать, а я им пользоваться не буду. Такой вот он замечательный, что чихать я на него хотел, на этот Яндекс. Как вам так? Как вам такой выход, а? Пользуйтесь, если он стал лучше. Только вам я говорить не буду, сколько пробки. Раньше мог говорить, а сейчас не могу сказать, какой длины пробка. Понятно? Стойте в своей пробке со своим классным Яндексом, который стал намного лучше. Только ни хрена я вам говорить длину пробок не буду. Все, удачи вам, 64-й по жизни, всегда, вперед-вперед. 7373948, об Олимпиаде говорим. Понравилось, не понравилось? Довольны ли выступления наших спортсменов или недовольны? Я лично доволен. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуй, Леша, это Боря.
Да.
Я, честно говоря, недоволен нашим выступлением.
Здрасте, почему?
Потому что я помню времена Советского Союза, когда мы были первые во всем.
Да вы что, а вы помните времена Советского Союза, когда мы не поехали на Олимпиаду в Соединенные Штаты Америки? Помните такое?
Помню, читал,
как,
да.
Ну,
помню.
Как, какое...
Тогда мы могли бы еще больше выиграть.
Да-да-да, а какое Ваше место у нас было? Подождите. Какое место у нас было в 84-м году на Олимпиаде? Какое?
В 84-м, по-моему, вообще никакого.
Никакого, потому что мы не поехали, правильно. А сегодня мы, в этот раз мы поехали в сильно усеченном составе. И у нас 4-е место. Разве это плохой результат?
Нет, ну если смотреть в чисто сухом абсолюте, конечно, наши молодцы, я за них переживал, болел.
Вот.
Мы всегда должны быть первые, лучшие во всем.
Это так. Я понимаю, это я с вами согласен. Но нас же обкарнали, понимаете, нас стреножили, уж не сказать кастрировали.
Понимаю, переживал сильно за наших ребят, очень обидно. Надо было прям вот всем, все, что можно было.
Так они, мне кажется, они так и делали, изо всех сил. Под тем прессингом мощнейшим психологическим, в котором они находились. В том состоянии, когда они до последнего дня не понимали, попадут они на Олимпийские игры, не попадут. Фехтовальщики наши показали такой уровень, такой класс. Никто сдать не ждал от них столько наград. Борцы наши, борцухи, братухи, борцухи, красавчики вообще, больше всех. Медали взяли, между прочим. Больше всех братухи-борцухи. Да, спасибо большое им на этом слове. Но в борьбе мы всегда были хороши, да? Наши Северокавказские республики, ребята из них хорошо себя показывали. Не только они, кстати. Но фехтование в этот раз, ребята, ну никто этого не ожидал. Это был какой-то чистый успех, это была фантастика абсолютная. Гимнастику мы ждали, синхронисток, естественно, мы даже и не подозревали, что кто-нибудь что-нибудь там может им противопоставить. Мы ждали и все. Я имею в виду художественную гимнастику. Мы ждали золотой медали и наших спортсменок, выступающих в спортивной гимнастике, да? Все это понятно. Ну, что показали фехтовальщицы наши? Мама, что они? Они просто были сумасшедшие, они были потрясающие, они были блистательными. Я понял, как вся страна вдруг начала увлекаться фехтованием, а до этого было совершенно неинтересно смотреть на то, как кто-то в кого-то тычет, не пойми чем. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва.
Да.
Я искренне рад за каждого спортсмена, да, который выиграл медаль любого достоинства. Молодцы ребята, ну честно, вот потому что я сам знаю, чего стоит достичь, да, вот хотя бы этой медали любой. Да вообще, чтобы попасть в сборную, да, это титанический труд, и, ну, честно, молодцы. Что касается количества, кто там занял первое место в общем зачете, второе, в нынешних условиях объективно это оценивать вообще никак нельзя.
Нет, вы понимаете, мы ведь 4-е место и занимали на Олимпиаде в Лондоне, только там мы, в 2012 году, только там мы были... мы были полным составом, полным,
да,
и 4-е.
Да, да.
А сейчас усещенным
что-то. Объективно нельзя, очень много не поехало тех, кто мог занять, причем, ну, вот на самом деле, как бы там ни говорили, да, политика вмешалась в спорт, она действительно вмешалась, да, да, были там допинговые скандалы, но тяжелая атлетика, да, наша вот пострадала из-за допинга, но это положительная проба, действительно, это дисквалификация, понятно. Но плюс к этой дисквалификации добавился серьезнейший политический пресс, и пострадали спортсмены, которые вообще ни разу не были вообще замечены в применении допинга, вот это самое абсурдное. Ну, да, они могли занять призовые места.
Ну, было что-то... такое, и Синбаева до последнего билась. Обратили внимание, это определенный в этом есть шик. И Синбаеву не пускают на Олимпиаду, и при этом она входит теперь в комиссию МОК.
Ну, то есть, вот какая-то получается театр абсурда.
Да, есть такое ощущение, что у людей прям, ну, голова перестала работать в определенный момент, который это делает.
Я бы разграничивал, да, точнее, мое мнение, я рад именно за спортсменов. Что касается наших функционеров спортивных, да, вот, ну, здесь спорный вопрос, и насколько качественно они работают в целом по спорту, да, тут, ну, ну, очень спорно, и я бы не стал даже комментировать.
Понял. Да, спасибо большое. Твое фото Софьи Великой, это правда или фотошоп? О, Игнат смотрит мой инстаграм. А где ты ее подловил, если правда? Фотошоп, конечно, Игнат, фотошоп. Я вообще вечерами сижу и подрисовываю олимпийцев наших, ну, себя к олимпийцам. Это мое занятие, мне это нравится. Более того, моя программа — это сплошной фейк, меня здесь нет. Вот, и человека-то такого не существует, как я. Вот, и Жириновский ко мне приходил, не настоящий. Это я говорил одним и тем же голосом. Я сначала говорю: Владимир Иванович, ну вы все-таки как считаете, как будет вот дальше засыпать? Все сказал, значит так, все будет развиваться следующего. Алеша, отдай мне свои глаза. Это я все сам с собой разговаривал. Ребята, вы что думаете, ко мне кто-то приходит? Конечно нет. 7373948, телефон прямого эфира. Все фейк, все фотошоп, все монтаж. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день.
Да.
Знаете, я вообще считаю, что наши ребята спортсмены, они первые. Не четвертые, а первые.
Так и вот я так и написал в инстаграме. Говорю, мы первые, пусть у американцев и больше медалей.
Мы однозначно первые.
Да.
Однозначно. С учетом того, как американцам там давали перебежать с этими вот эстафетными палочками при пустом стадионе, когда они ранили палочки.
Ранили
а наши просто отсутствующими двумя федерациями, ну не в полном составе, да, единичным, не первые, однозначно.
Да, я с вами согласен. А эти звонки тоже фейк, говорит Тарас. Конечно, я перед каждым эфиром готовлю сотни людей, чтобы они мне звонили и говорили то, что я хочу услышать. Сотни людей. Я готов перед каждым эфиром. Более того, я подговариваю людей, которые присылают мне сообщения, так же, как и вы, Тарас. Я же проплатил вам 500 рублей, только поэтому вы и написали это сообщение. Правильно, Тарас? Значит, по Пелевину помнишь последнее произведение про великого фехтовальщика? Говорит Михаил По. Не помню, Михаил. 7373948. Вы должны оценить мою честность. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Михаил, Москва,
да.
Подкупленный слушатель.
Да, да.
Ну, в принципе,
да. Да и смех у вас наигранный, я вам честно скажу.
Вот, поэтому, собственно, я и здесь. Ну, в принципе, что хочу сказать. Наши ребята молодцы, все правильно сделали, несмотря на все выступления, да, скажем так, других людей, да. Ну, вот в этой ситуации очень интересно вчерашнее заявление ВАДА было про то, что они не предоставляют доказательства о своем докладе Макларена, да?
Mm-hmm.
Как-то тоже это так заставило задуматься на эту тему. А, ну, на основании чего нас тогда? На основании слухов каких-то, ну, вроде как у нас, ну, не совсем это правильно, я так
понимаю. Не совсем это правильно. Не совсем. Я бы сказал, совсем это неправильно.
Да,
перефразировал, я, да. Я бы вас, вот я бы сейчас классика немного перефразировал, это совсем неправильно. Классик — это вы в этом случае, да.
Ну,
вы согласны,
приходит.
Да? Могу ли я немного интерпретировать? Спасибо. Вы разрешили мне интерпретировать ваши слова. Где мои 500 рублей, Александр говорит? Где получить деньги за звонки и сообщения, говорит борода лицо. Ладно, хорошо, я больше не буду никогда с вами шутить, это опасно, я понял, вы все воспринимаете как есть. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва.
Да.
Вот, мне что бы хотелось сказать, да, молодцы, прям герои, здесь говорить нечего, посмотрел практически всю Олимпиаду, вот, все боролись отлично, причем столько неожиданных медалей было, вот, единственное, конечно, первое место мы бы не заняли, наверное, все-таки, но вот с американцами где-то наравне бы были, это точно, ну и сразу все понятно, то есть, да, посмотрите легкую атлетику, федерация, значит, штанги и греблю основную сняли, да? Наверняка бы мы там бы еще бы 4-5 золотых медалей бы взяли, где-то так.
Ну где-то, и, в общем, за, может, второе, а может, за третье место поборолись бы, вот так скажем.
Ну вот Британию, мне кажется, мы бы все-таки могли бы с Британией спорить, там, ну...
Могли. С другой стороны, я вот не могу, знаете, в сослагательном наклонении говорить, почему. Потому что у нас же так неожиданно выстрелили многие спортсмены. Может быть, они как раз были, знаете, подогреты этой ситуацией, несправедливостью какой-то. И они боролись до последнего. Именно поэтому у нас так много золотых медалей для того состава, который поехал.
Абсолютно с вами согласен. Но в любом случае, ребятам спасибо, молодцы, и они выиграли действительно командно. Вот первое место, ребят, у вас, если кто-то слышит, даже те, кто не взяли медали, а просто за участие, что боролись, бились, молодцы.
Молодцы.
Никаких быть не может.
Вот как приятно, знаете, объясню, что приятно. Как приятно поговорить о спортсменах не в ключе, в таком, в котором мы говорим обычно о футболистах. Ну, когда еще? Вот, когда еще? Обычно же как? Ну, вот наши не вышли из группы. Что скажете? А, там, рукозады, ногоухи, придурки, все кривые, косые. Да кто их тренирует? До этого нужно отправить в отставку, а того взять и потом опять отправить в отставку. А здесь как приятно. Ребята молодцы. Рады за них. Молодцы, вы сделали все, что могли. А где люди недовольны, это я не пойму. Мы же должны услышать эту позицию тоже. Есть у нас недовольные? Типа, чё вообще? Позорище! Где? Как му? Вот такие люди есть у нас? 7373-948. Представьте нам некое оппозиционное мнение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил зовут.
Здравствуйте, Михаил.
Мнение, в принципе, неопозиционное. Я единственное, знаешь, о чем подумал?
О чем?
Наши чиновники и функционеры, спортсмены, скажем, это, безусловно, успех, то, что достигла наша сборная, но отчитались, наверное, что была проделана работа, но вместе с тем не нужно забывать и о, скажем, развитии спорта.
Да.
То есть у нас в некоторых видах спорта существуют проблемы, и наши... Хотелось бы, чтобы функционеры и чиновники обратили на них внимание, на эти виды спорта.
Я бы, например, плавание подтянуть неплохо бы было бы.
Однозначно. Водное поло мужское, гандбол мужской, потому что вторую Олимпиаду хотели выиграть с тем же составом.
Ну, сейчас мы ждем. Фелпс же ушел, я насколько знаю.
Еще раз?
Фелпс ушел, американский вот этот пловец, какой-то сумасшедший абсолютно парень, гений по плаванию. Он ушел, это же последняя, по-моему, Олимпиада была. Появились шансы, так сказать.
Вот
надо вот сюда работать. О, правда, вы абсолютно сумасшедший чувак. Это какой-то бешеный. Но знаете, как бывает, ну, если, конечно, потом не докажешь, что он весь на допинге и прочее когда-нибудь... Ну, так-то я на него смотрю, ну, это просто какой-то потрясающий человек. Это гений своего рода. Понимаете, гений. Вот Моцарт родился и погнал. И вот Фелпс, такой вот он человек. Или Болт, вот этот, Усейн Болт. Что творит вообще? Как бежит? Улыбается, легко уже. Мама уже говорит, я недоволен, что он все время всех выигрывает. Представляете, мама, сколько, 8-кратный олимпийский чемпион, 6-9, я не знаю, сколько у него, очень много золотых медалей. Мама говорит, я не хочу, чтобы он бегал. Я хочу, чтобы, говорит, у нее семья была нормальная. Серьезно, абсолютно. Она сидела, когда он выиграл очередную вот олимпийскую медаль, сидела и показывали ее. Она была недовольна, она была в ярости. Мол, да когда ж ты остепенишься-то? Сколько можно здесь бегать за эти медальки свои эти золотые? Что ж ты творишь-то? Вот. Ну, надеемся, может быть, они освободят этот пьедестал, уже скажут, все, ребята, мы устали, и пускай другие спортсмены посоревнуемся. Фелпс сказал, что он ушел, но не факт еще. Но он талант, как и Болт, говорит Швым. Но они не таланты, ребята, они не таланты, поймите, они гении. Ну, то есть гении, прям все, одаренные Богом, заточенные под то, во что они попали. Это не просто талант, это что-то сверх. 7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому, в принципе, когда они все время выигрывают... Например, меня это не сильно задевает. И, наверное, ну хотя остальным спортсменам должно быть обидно. Они же все трудяги. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, я хотел сказать, что спортсмены, конечно, молодцы. Спора нет, но не надо забывать о наших чиновниках. Вот мне все же бесило вот этот русский дом, когда ходили эти никчемные люди, там каких-то артистов привозили, жрали черную икру, пили водку в костюмах никчемных, которые там, правда... Лопатобородый человек сделал. Вот. И меня вот это всегда напрягало, и потом, как они вот...
Так и что? Что с чиновниками не так-то?
Плательщиков. Ну, потому что страна бедная. И вот эти русские дома, я когда смотрел
страна
и
бедная.
Видел, что нигде нету спорта, вообще в России везде все загнивает, и они ходят, загнивает. И жрут черную икру банками, и везут не по никого там, боже, на эти Олимпиады. Невозможно.
Мне просто и расскажите, вот... мне интересно. Я хочу для себя знать. Вы когда говорите, жрут черную икру банками, кто конкретно это делает? Может, у вас есть доказательства? Мы сейчас его здесь прижмем в эфире.
Ну, откуда я знаю? Я видел по телевизору, показывали, когда там в Лондоне, еще где-то...
Жрали черную икру банками.
Ну, там постоянно показывают, как они ходят, там водку пьют.
Водку пьют?
Там всякие везде рекламы, еще что-то.
Вот скиньте мне ссылку. Вот я есть во всех, наверное, соцсетях. Вы мне скиньте ссылку. Я сам для себя посмотрю, тоже позлюсь, если можно. Хорошо?
Ну, посмотрите. А еще посоветую вот послушать, что вот Тихонов говорил как раз об этой всей...
Я понял. А что он
вот
говорил?
Он как раз именно, вот как раз примерно это и говорил.
Примерно это и говорил. Я понимаю. Я просто пытаюсь уходить от лозунгов, понимаете, какое дело. И как говорят, черные икру банками едят, а Россия бедная, немытая, нищая. Смотрите, с чем сравнивать? С Америкой, наверное, да. Сравните с Бразилией. Ну, справимся, где Олимпиада проходила. И вдруг окажется, что неплохо живете. И, может быть, ваши чиновники еще могут сожрать одну баночку черной икры. Еще пока можно сожрать еще баночку черной икры. Потому что все может быть гораздо хуже. Гораздо, ребята, гораздо хуже. 7373948. Но это не значит, что я защищаю чиновников. Конечно, конечно, подонки, сжрались, сволочи. Но мы сейчас не о чиновниках-салачах. Мы о спортсменах наших молодцах говорим. Алло, здравствуйте.
Леш, добрый вечер, Антон,
да.
Москва.
Да, да, да.
Две ложки дегтя, это первое, это наши волейболисты вели 2-0, проиграли американцам. Без слез, конечно, смотреть нельзя было это,
ну,
на бронзу.
Все бывает.
Вот, а вторая ложка, это, пожалуй, взаимоотношения вот того тренера по борьбе с девочками. Да, 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 да. Ну, некрасиво просто.
Некрасиво. Да, может.
Чтобы не было некрасиво.
Я понял. Меня, знаете, удивляет другая тема, что вот именно эти скандалы, эта грязь, обычно это вытаскивает на первый план. Меня так достали центральные телеканалы, которые вместо того, чтобы говорить о спорте в новостях, они говорили о том, воруют кошельки, грязные сортиры. Мамиашвили сказал, а эти поругались. Вот правда, вместо того, чтобы говорить по сути, они говорили не пойми о чем вообще.
Но это не только у нас, вон газета «Бильд» сегодня там тоже новость.
Да, 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 это везде в мире. Вот, понимаете, такое ощущение, что брат-журналист, ему лишь бы в говне поковыряться, вот честно вам скажу, вот больше другое вот, ему и не нужно. Спортсмены, вообще плевать на них, на дела на какие-то конкретные международные, плевать. Вот главное, что...
Но это отдельная профессия, это не журналист, а вот ковыряльщики.
Ковыряльщики, много, профессию. Много ковыряльщиков. Да, спасибо большое. Ну вот, как будто вот хочется им поковыряться, понимаете, вот прям, больше у них задач никаких нет. Вот только хотим вот. Это как, помните, приезжали к нам вот эти зарубежные СМИ, когда Олимпиада проводилась в Сочи. Не к чему придраться. В туалете стоит 2 унитаза. Зачем? Они нашли где-то в толчке в каком-то, в какой-то кафешке 2 унитаза. Боже, все, бам, 2 унитаза! Ребята... Ребята, спортсмены 4 года готовились из всех стран. Они все старались, они все показывают, на что способен человек. Человечество на что способно. Бам, там, это 2 унитаза. Боже мой, это воспоминание на всю жизнь. Вы нашли 2 унитаза. Теперь-то мы будем помнить. Ага, Олимпиада Сочи, 2 унитаза. Ага, Олимпиада в Рио, фавелы и бедность. Да мы в курсе, что в Бразилии фавелы и бедность. Там всегда так было и так всегда будет. Но почему этому уделяется внимание, мне, в общем-то, совершенно непонятно. Наверное, потому что по-другому мы не можем. Нам очень хочется сконцентрироваться на всем, лишь бы не говорить о спорте. Знаете, как вот эта история? Наши спортсмены берут, по-моему, гимнасты. Сфотографировался, значит, наш гимнаст и украинский. Вместе обнялись. Украинский держит украинский флаг. Наш российский. Понеслась. Какой-то там запердышный чиновник из Украины сказал, что их спортсмены фотографируются с Ордой. Да какая разница, что это животное вообще говорит о спортсменах? Он хоть 10-ю долю того, что оба этих парня сделали, вообще в своей жизни сделал или только зад нажирал? Икрой черная, может быть, и не черная. Вот как, понимаете, чтобы потом вещать, что фотографируется с Ордой. Чувак, возьми олимпийскую медаль, не фотографируйся с Ордой. Но есть ощущение, что с твоей задницей не пройдешь даже в обычный косяк дверной. Нужен такое, знаете, с 2 дверьми, вот когда вот распахивается, салун американский, чтобы вот так вот бах, и то на обратном пути эти двери зажмут ягодицы этого парня. Вот в чем проблема. И тут же оценки пошли, депутаты что-то говорят, еще что-то, нашли фотографию, а американский спортсмен из кого-то кто-то избил американского спортсмена, а потом оказалось, что американский спортсмен соврал, и на самом деле он был пьяный в дупе или кому-то докопался. А там еще один спортсмен изнасиловал одну горничную в одном отеле. Какая разница вообще? Зачем мне это? Почему, ребята, почему? Да потому что... Потому что привыкли мы. Бабушка запекла собственного внука и ела его 3 года подряд. Да? Жена живет с мертвым мужем уже 4 года и пытается воскресить его живой водой. Вот это нам это нравится, конечно, ковырнуть поглубже, чтобы погрязнее, повонючее, чтобы было, понимаете? Чтобы борщевая такая вот отрыжка, вот эта вот чесночная, показалась парфюмом дорогостоящим, с тремя аккордами, да, с нижней нотой, средней и высокой, остающейся шлейфом, чтобы вот парфюмом показалась отрыжка капустная. Правильно, конечно, люди мы такие, нравится нам это. Или нам просто это впихивают в голову? Серьезно, я делал так. Я открывал новости, смотрю, там, 19-я медаль, все, я себе выложил, все остальное я прям закрывал сразу. Спортсмен сказал, что наша пловчиха показала, погрозила пальцем американской пловчихе, а американская пловчиха погрозила пальцем в ответ. Кого это парит? Кто занял первое место? Американская пловчиха. Все, удачи, спасибо огромное. Будем еще тренироваться. Скоро вас обязательно победим. В этот раз вы оказались сильнее. А этот сказал Фелпс, что наши спортсмены нечистые и зачем их допускает, он считает это позором. Вообще не парит, что ты считаешь, господин Фелпс. Клево, что ты лучше всех плывешь. Давай еще вперед, показывай нам уровень, а мы будем тебя догонять. Вперед, 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 вперед. Тащат себя в политику и спортсменов в эту кучу сгребают, сгребают. А прокомментируй, а может он все-таки гнилой? Поехали к маме вот этих девочек, подопечных Мамиашвили, спросить, что мама думает по поводу того, что Мамиашвили сказал по поводу их дочерей. Мама говорит, кажется, это отцовское отношение. Чего вы вообще маму трогаете? Пусть мама готовит, дочку ждет с медалью, любит ее, обнимается, чувак, не полезли. Нет, мы будем лезть до конца, ковырнем туда куда-нибудь. Господи, у вас палец вот этот ваш уже, господи, вы его хоть к носу поднесите, им же дышать нельзя. Ребят, нельзя так ковырять-то. Должно же остаться хоть что-то святое, кроме Сталина. Сейчас новости. На Павелецкой радиальная поезд стоит уже 10 минут, говорит борода лицо, и на это, да, наверное, должны обратить внимание нашей редакции. Фелпс, чмо, пишет Свет Луны. Интересное заявление, интересное. Наверное, это сильно оскорбит многократного, там больше, по-моему, 20 раз олимпийского чемпиона. Теперь-то он призадумывается о том, как он прожил свою жизнь. У Фелпса генетическое заболевание, при котором непропорционально удлинены руки и ноги. Видите, как повезло. Вот главное наши генетические заболевания направить в нужное русло, согласитесь. Все, что у кого как удлинено, оно как бы должно пригодиться. А иначе, куда бы то он пошел? В танкисты бы пошел бы Фелпс. И что? И зачем бы его длинные руки там были нужны? Непонятно. А так вот человек пошел в плавание. Значит, мама молодец. Значит, все правильно сделала. Но мы должны дальше идти. Это программа Алексея Гудошникова. Меня зовут Алексей Гудошников. Никаких неожиданностей сегодня. Говорит Москва. 94,8 радиостанция. Вы сейчас ее слушаете. И нам можно написать в эфир. Ну, то бишь мне. +7 925 48 94 8. Это смс-сообщение. Телеграм наш. Говорит МСК-бот. Такой, находите, говорит МСК-бот, и пишите туда в Телеграм. Пишите сразу по теме, не надо говорить, о, это я пишу сюда. Да, да, сразу сюда, просто пишите, и все. В одно слово, с маленькой буквой латиницей, говорит МСК-бот. МСК пишется с буквой К, а не С. Понятно? Как К, не как С русская, как К, К, К. Все, и звонить можно 7373-948. Так, и теперь мы пойдем с вами дальше, потому что... Про спорт мы уже поговорили. Ну, уже хватит про спорт говорить, правильно? О спорте хватит уже говорить? Или вы хотите еще говорить о спорте? Нет, хватит. Это у кастратов удлинены руки и ноги. Интересно, 69-й. Интересно. А откуда у вас такой богатый опыт общения с кастратами? Нет, если не хотите, можете не рассказывать. У нас уехало 285 спортсменов и привезли 104 медали. Это просто цифры, и это круто. Как это 104? Не-не-не-не-не. Что вы говорите? Что-то 50 с чем-то. Я еще раз перепроверю на всякий случай. Подождите секундочку. Это я просто издаю звуки, чтобы не было тишины, понимаете? У некоторых просто есть соведущие, которые должны забивать тишину. Значит, так, 56. Как регион? 56-й, Оренбургская область. Все, легко запомнить и прочее. Так, все, поехали дальше. Все, должна быть тема. Роскосмос начал разработку новой сверхтяжелой ракеты для лунной программы. Об этом написали журналисты. Ссылаются они на гендиректора ракетно-космической корпорации «Энергия». Это Владимир Солнцев. По словам Владимира Солнцева, для разработки ракеты используется двигатель РД-171, который ложится в основу концепции сверхтяжелого носителя. Использование водородных схем... Это цитата. Использование водородных схем на первой и второй ступенях этого носителя мы пока не рассматриваем. Третью ступень хотим взять уже от летающей Ангары. Отметил он, добавив, что госкорпорация берет уже имеющиеся разработки, что позволяет сэкономить и время, и деньги. По мнению Солнцева, создание новой ракеты по этой схеме возможно в рекордное время. Цитата. Речь идет о 5-7 годах. Вот примерно так. Также он сообщил, что проектируемый носитель станет основной ракетой в последующей реализации лунной программы. Опять цитата.
В 2023 году должен состояться уже пилотируемый запуск с Восточного, по результатам которого мы должны будем доложить о готовности к следующему этапу освоения дальнего космоса. К этому времени мы уже, думаю, приступим к реализации работ по сверхтяжу, что позволит нам к рубежу 2025 года подойти с носителем, который позволит реализовать все наши амбиции по лунной программе. Подчеркнул Солнцев.
Лунная программа. Мы когда-то с вами начинали уже обсуждать лунную программу, а сейчас, я думаю, мы можем в некоторой степени продолжить. Что меня здесь интересует? Меня здесь интересует восклицание о том, что это невозможно. Меня интересует цель о том, что это помешает нам заплатить пенсии, что страна в нищете, значит, мы немытая Россия, и нам думать о космосе не надо, потому что нужно думать о простых людях, о народе, который бедствует. Вот чего я жду. Для чего я жду этих вот, да, всех вещей? Для того, чтобы... оппонировать вам, чтобы стараться. На спортивные мероприятия надо отправлять только журналистов, разбирающих в спорте, тогда не будет туфты, а все по делу, говорит Арбат. Лучше про то, что Украина объявила в розыск Шойгу и еще 20 генералов России. Это очень интересно, разыскивать того человека, которого каждый день показывают в новостях. Это очень сложная работа по розыску. Да Украина все, что угодно может объявлять, что это обсуждать. Украина все, что... Они вот, говорят, снесли там больше 1000 памятников Ленину. Это большое достижение, которое поможет восстановить в кратчайшие сроки экономику Украины, политическую систему, вернуть Донбасс и вообще настроить жителей Украины всех, ну, в общем, за власть. Вот так вот. Они будут восхищены. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, это СМС. Да посадят Шойгу вашего скоро, говорит харьковчанин. Конечно, украинцы посадят. Конечно. Как это называется? Бравый Укр. Я вот эти картинки люблю в интернете. Бравый Укр стоит на фоне разрушенной такой Москвы, где-то, может быть, на Васильевском спуске, а может быть, просто на Красной площади. Все разбомблено. И он такой держит флаг Украины в руках. Вот. У него, естественно, чуб. Конечно, да, ребята, удачи вам. 7373948, телефон прямого эфира. А я хочу поговорить о лунной программе, пока вы там арестовываете наших министров, пока вы завоевываете Вселенную. Просто лунная программа, маленькая лунная программа. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Да. А вот недавно была информация, что космонавты ведь хотят сокращать по количеству.
Да вы что,
людей.
Да вы что? Где была?
Вот, неделю назад
где?
на вашем
канале. Говорили, да?
Кто-то
говорил. Может
значит,
быть.
Значит, на Марсе, получается, американцы первые яблоки посадят.
Они на Марсе?
Ну да, они в первые хотят туда долететь.
Может быть.
А если мы полетим на Луну, значит, они туда полетят.
Куда полетят?
На Марс.
Логично. Вы предлагаете нам не мелочиться, не размениваться на Луну, валить сразу на Марс?
Конечно,
я с вами согласен.
Его.
Вот я и согласен с вами. Полетим?
Конечно, полетим.
Все, значит, двое уже есть. Но я психологически нестабилен.
Ну, что поделать?
Через неделю я буду уже орать, что я не хочу. Поворачивай! Вот. Я буду говорить, поворачивай, отец!
Вот а так. Там мы будем в этом сне, потом проснемся сразу на Марс.
А, сразу сон. Ну, в общем, нормальное для меня состояние. Я обычно, действительно, если не веду программу, то сплю обычно, так и есть. Да, спасибо большое, спасибо. 7373948. Сразу на Марс надо, что мелочиться? Логично. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Владимир зовут.
Да, Владимир.
Но я считаю, что любой проект должен быть финансово оправдан. То есть, если спутники, которые на орбиту запускаются, от них польза есть, то есть это предсказание погоды, GPS, ГЛОНАСС и прочее, телевидение, то полет на Луну, а какие в нем, так сказать, какие плюшки от него будут?
Вот опять мне придется рассказывать про, по-моему, гелий-3. Говорят, там есть какая-то такая штука, некая материя, которую можно, в принципе, потом использовать на Земле для того, чтобы добывать электроэнергию. И якобы этой штуки нужно не так уж много, чтобы всю Землю в течение года снабжать электричеством. Но только для этого нужны особые атомные электростанции, которых у нас пока нет.
А я боюсь, что будет очень дорогая транспортировка этого гелия.
Говорят, окупается.
Потом у нас уран есть, куда он никуда не девал.
Ну, в основном у казахов, кстати, уран. У казахи больше урана. Всех в мире вырабатывают, добывают.
Но, насколько я знаю, у нас достаточно много же урана, и нам хватит и нашим детям, и внукам.
Говорят, выгоднее. Говорят, выгоднее даже с Луны везти. Представляете, вот такая история. То есть я читал это в открытых источниках абсолютно. Вы можете найти такие статьи, типа «Колонизация Луны». И там объясняют, что выгоднее возить, вот если что, этот гелий-3. По-моему, гелий-3. Представляете?
Очень интересно.
Мне было интересно, я поэтому и читал. Посмотрите, это прикольная тема такая, не напрягающая, в принципе, сильно. И вот, да, гелий-3, вот, пожалуйста, опять, да, гелий-3 путем переработки лунный реголит. Во! Можно, значит, добывать гелий-3 путем переработки лунного реголита. И этого гелия-3, так, сейчас я нам найду, по-моему, 30 тонн гелия-3 хватит на то, чтобы обеспечить энергией все население Земли в течение года. 30 тонн всего лишь. Стоимость его доставки на Землю, пишут, будет в десятки раз меньше, чем у вырабатываемой сейчас электроэнергии на атомных электростанциях. Значит, еще что может быть, чем может быть полезно освоение Луны? И это я тоже читал. Освоением, нет, изучением дальнего космоса. У Луны атмосферы нет. Ну, как бы нет. А это существенно повышает возможность осматривать дальний космос, как говорят. Ну, то есть мы можем увидеть те уголки космоса, которые мы раньше не видели. Если мы, например, там построим какую-то обсерваторию. Я не могу предположить, что мы можем там построить. С другой стороны, есть же летательные аппараты. Кто там? Хаббл? Как его называют? Американцы запустили, он где-то что-то летит, все фотографирует. Зачем тусоваться на Луне, когда можно фотографировать вообще непонятно откуда? То есть, может быть, да, это лишнее. Может быть, это лишнее. Ну, слушайте, ну, а давайте так. Москва перенаселена. В Москве людей, ну, прямо лишнего. Надо куда-то ехать, коренным москвичам. В Европу нельзя, санкции. В Америке тоже никто не ждет, да и грин-карт не так легко получить. Почему бы не Луна? Пускай москвичи летят на Луну, а здесь просто сдают квартиры свои, и все. И там спокойно себе живут. Правильно? Правильно. Я думаю, абсолютно логичное, верное решение. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Меня Роман зовут.
Да.
А вот с тем, что все участки на Луне уже, это, ну, очень много проданы.
Устроим там революцию.
Да. И еще такое, мне кажется, надо не Луну осваивать, а делать эти ковчеги на Земле, потому что уже какой год подряд температура бьет рекорды. И мне кажется, неизвестно, что будет лет через 50. Мне кажется, надо задуматься о гидропонной.
Подождите, сколько вам лет? Подождите. А вот насчет гидропонной технологии можете не задумываться. Есть ребята, которые овладели этим искусством совершенстве. Единственное, что им нужно будет переквалифицироваться на овощи. У меня другой вопрос. Да, вам сколько лет?
36
плюс 50. 86. Доживете?
Мне не за себя жалко, за детей. Это как,
у вас есть дети уже?
Жаркое лето, все горит, вода обмельчает. Вот у меня в колодце я недавно 3 бочки только набрал.
Подождите, у вас дети уже есть или нет?
Что есть?
Дети есть уже.
Да, трое приемных, один
свой. Вот, вообще, кстати, вы большой молодец, это во-первых. А во-вторых, я понимаю, вам есть за что волноваться. Мне-то за что волноваться. В общем, я еще пока не могу представить себе этих эфемерных детей, которые у меня есть. Че, 50 лет.
Нет, действительно, страшно. Вот сами подумайте, каждый год температурный рекорд. Вот то, что новость. А сегодня температурный рекорд за последние 100 лет. Mm-hmm. Там это каждый год. Вам не кажется страшновато, странным как-то?
Да? Ну да.
Если в год по градусу, то что будет через 50 лет? Жаримся?
Не знаю. Поможет ли покупка повсеместных кондиционеров жителям Земли?
Не знаю, мне кажется, надо ковчеги.
Ковчеги
делать.
Это да. В этом плане ковчеги все-таки вариант более утилитарный. Все-таки с кондиционерами это я
поговорю. Более дешевый, более реалистичный, где-нибудь в океане.
Согласен, да, спасибо большое. Ковчеги, лодки надувные. Катамараны я хотел купить. Тоже как вариант. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё?
Добрый вечер, Алексей. Борис, Москва.
Ну что, Борис, нужно ли нам осваивать Луну? Как оно?
Я считаю, что нужно. Вот. Причем даже я не буду забивать себе голову утилитарными соображениями, да, зачем именно
просто
это нужно
по кайфу,
и когда это пригодится.
Да.
Нет, не просто по кайфу. Вот. Смотрите, атомную бомбу создали, когда народ все в землянках жил. Мы этим пользуемся до сих пор. Да? Мы одна из немногих ядерных держав в мире. Гагарина мы помним, и весь мир помнит, и еще будем помнить, когда страна только-только очухалась от войны.
Да, когда и Западно-Казахстанская область еще топила печки кизичком, это воспоминания моего отца.
Да, совершенно верно. Вот. И, значит, я думаю, тоже в то время об утилитарном использовании космоса, ну, единицы задумывались, да, те, кто этим занимался. Вот. Для остальных это было, ну, как вы говорите, по кайфу, да. Мы первые в космосе. Угу. Вот. Извините, вот... Олимпиада, мы сейчас все гордимся, да. Сколько пенсионеров можно было накормить на эти деньги, которые были потрачены на подготовку этих спортсменов?
Смотря как они едят. Смотря как они едят, эти пенсионеры.
Я считаю, что просто не все можно переводить, не все можно переводить на утилитарные соображения, угу. Мы не специалисты в этой области, и там, кроме википедических рассуждений о Гейле и Трире, что-нибудь в этом роде, мы просто мало что знаем.
Спасибо, что плюнули мне в лицо по итогу этого разговора. Спасибо большое, да.
Я такой же, как и вы.
Да, спасибо. И себе, смотрите, вы раздаете направо и налево. Так, ну давайте попробуем прибить к нашему разговору специалистов. 7373948, телефон прямого эфира. Прибивайтесь, специалисты, давайте. Роскосмос, там вот эти все ребята, которые будут разрабатывать ракеты. Алло, здрасте.
Добрый день.
Вы специалист?
Да, специалист.
Да, тогда убавьте, пожалуйста, приемник, потому что мы шарлатаны, но знаем, что приемник надо убавлять, когда говоришь.
Я понял. Лет 15 назад мы уже занимались этой проблематикой.
Так.
И производили определенные расчеты. Но, если кратко говоря, то нам поступила такая негласная установка разработки в эту тему прекратить. Ввиду того, что есть какие-то некие мировые бестопливные компании, которые сильно лоббируют эти разработки.
А сейчас, видите, опять команда пошла. И это хорошо или нет?
Вы знаете, я предполагаю, сейчас я не нахожусь, скажем так, в этой системе, но я предполагаю, что они делают все-таки попытки для того, чтобы разработать некие варианты перспективные для того, чтобы на тот момент, когда необходимо будет уходить от бестопливных технологий, которые мы сейчас имеем, переходить на тот самый трехвалентный. Вот. Вот я думаю, что они уже сейчас озабочены этими процессами.
Ну, то есть, подождите, нам вообще, вот вы мне ответите, как специалист, освоение Луны нужно?
Если говорить о нашей национальной экономике, то однозначно.
Однозначно.
В принципе, и мировая экономика, да, тоже нуждается.
Понял, спасибо, спасибо большое. Давайте еще, специалисты, прибивайтесь к нашим берегам. Так, ребята, которые звонили 4782 раза, вот есть у нас человек звонил вот здесь, 87-й. Подождите секундочку. Давайте мы услышим сейчас специалистов. Да, когда человек звонит 4872 раза, есть ощущение, что он звонит по всем темам, он специалист во всем. Такой специалист у нас в эфире уже сейчас есть, это я. Сейчас нужен узкий специалист, который нам про космос расскажет конкретно. Здрасте.
Добрый вечер, Алексей, Александр.
Здрасте, Александр.
Считаю, что однозначно надо осваивать Луну.
Подождите, подождите, Александр. А вы так считаете на основании чего? Вы работаете в Роскосмосе, вы занимаетесь космосом несколько лет, вы разрабатывали ракеты?
Нет, я с детства жду этого.
Ждете. Понял. Я понял. Спасибо большое. Я тоже. Давайте еще немножко подождем и послушаем все-таки. Попробуем послушать. Ну ладно, давайте наши постоянно слушатели. Давайте, попробуем.
Я закончил кафедру ракетных двигателей.
Как я смел не брать ваш номер. Здрасте, Купрум, и вы у нас подписаны. Пожалуйста.
Да, добрый день, да. И, в общем-то, поддерживаю отношения с этой кафедрой. Поддерживаю отношения с Сережей Жуковым. Можете набрать в Фейсбуке. Он тренируется по марсианской программе.
Сережа Жуков?
Понятно. Да, Сергей Жуков.
Сергей Жуков,
угу. Однокашник мой.
Так.
И, собственно говоря, на самом деле все те технические решения, которые нужны для реализации большой лунной или большой марсианской программы, они и у Соединенных Штатов, и у нас были в самом начале 70-х годов. Собственно, для того, чтобы реализовать марсианскую программу, нужно вывести примерно 5 раз по 140 тонн на околоземную орбиту. И это делает и система Space Shuttle, до этого это делал ракета-носитель Сатурн-5. И, в общем-то, на околоземную орбиту столько же полезной нагрузки вывозила энергия Уран. Ну, там плюс-минус, это не суть важно. Почему сейчас вернулись к этому вопросу, я, честно говоря, не понимаю. Потому что экономической составляющей здесь нет. Политическая составляющая по сравнению с
Марсом,
прошлого, да, она непонятная тоже. Ну, а престиж...
А может, я предположу, кстати, когда я набрал Сергей Жуков, мне почему-то все песни «Руки вверх» сразу высыпало, но я нашел Сергея Александровича. Сергей Александрович, это другой человек, то есть здесь есть опасность.
Да, да. Но...
Короче говоря, может быть, мы что-то делаем сейчас по типу вот этих, помните, как это, космические войны, звездные войны. Была такая программа у Соединенных Штатов, когда они нам пудрили мозги, что они лазером из космоса будут уничтожать все, что можно уничтожать, и мы вдруг ввязались в эту гонку. Может, мы просто пудрим мозги и говорим, ребята, мы сейчас полетим на Луну?
Нет, однозначно нет. Однозначно все это можно реализовать. И просто понимаете, даже вот по некоторым нюансам, то, что... ну, ответственный товарищ говорит, что не полезем в водородные технологии. Даже с этим нюансом понятно, что это абсолютно реально можно реализовать в течение, ну, если не 5, то, может быть, 6 там, или 7 лет. Потому что все для этого есть, по большому счету. Другое дело, вот я люблю свой институт, вот имени Баумана, являюсь, ну, постоянно работаю в тандеме с ними, хотя... ну, производственно ушел в другую отрасль. Ну, вот вы знаете, вот спросить любого специалиста, на коих...
Зачем? Ну вот Алексей Троицкий, Александр Троицкий пишет, заводы, производящие в условиях вакуума суперчистые медикаменты, инсулин, к примеру.
О, Господи, ну для этого не надо вытаскивать вот эти самые 700 тонн на орбиту. Это совсем другие микро-миниатюрные установки. Ну, какие заводы? Циолковского начитались, что ли? Ой, прошу прощения, Беляева. Ну, короче говоря, надо задуматься.
Нет, надо задуматься.
Если есть задача, и есть сверхзадача. Вот сверхзадачу надо поискать.
Ну, слушайте, а давайте как вариант. Можем мы с Луны бомбить Америку на Земле?
Да ну... Простите, ну, можно, конечно, но можно и гланды удалять через...
Ну, да, я понял. Спасибо большое, Купрум, спасибо большое. Я просто все варианты накидываю, понимаете? Я тут идеи предлагаю, а вы их отрицаете, потому что кто спец, вы... Все, 7373-948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Валерий меня зовут.
Да, здравствуйте, Валерий.
Я живу в Сарове.
А,
вы сейчас
знаете,
обсуждаете вопрос по необходимости использования...
Так и есть, ну, так работы. И есть. Вы прямо сейчас заглушаете то, что вы слушаете через интернет. Вы уже в прямом эфире, понял, пожалуйста, говорите.
Понял. Значит, вопрос такой по поводу гелия-3. Люди забывают, что атомная энергетика еще требует больших затрат по утилизации отходов.
Так.
И в конечном итоге это все переплюнет. Утилизация, стоимость утилизации будет дорожать.
Так.
Поэтому использование гелия-3... освобождает Землю от отходов ядерных реакторов. Это первое.
Так.
Второе. Вопрос по поводу вот необходимости развития космических программ.
Угу.
Во-первых, космические программы, они не только как космические программы работают, чисто для исследования там космоса, но они в том числе развивают технологии, в том числе и оборудование для других программ.
То есть сторонние вот что... вещи развиваются.
Да, конечно. Это, я считаю, что это более важно. Это двигатель, вообще говоря, всего прогресса.
Вы как человек из значит, атомной энергетики, специалист, вы из Сарова. Вот предположите, а что если мы атомные вот отходы будем вывозить туда, на Луну? Есть такая возможность?
Ну, в конечном итоге мы загадим. Точно так же и остальные. Луну загадим.
Да, такие
что,
мы...
от этого ничего не поменяется.
Такие мы люди,
равно,
нет.
В конечном итоге через 100-1000 лет Луна будет освоена, и те же проблемы возникнут и потом,
понял,
как и на Земле.
Понял, спасибо огромное. Смотрите, позвонил нам специалист по атомной энергетике из Сарова, а у меня сомнений нет, что в Сарове все люди специалисты по атомной энергетике. По-другому просто быть не может. Закрытый город, все такое. Вы прекрасно знаете его назначение. И он говорит, вообще-то у нас есть проблемы. И, кстати, я благодарен нашим слушателям. У нас есть проблема, ядерные отходы. А вот если мы будем использовать гелий-3 и научимся его действительно использовать на наших атомных реакторах, то у нас отходов ядерных не будет. А это, говорит, уже хорошо. А какие, говорит, расходы на хранение этих ядерных отходов есть? То есть, смотрите, можно, конечно, все с улыбкой это воспринимать, а кто-то мыслит категориями 100 лет вперед, 1000 лет. Говорит, ну, пройдет 100, 1000 лет, все равно Луна будет освоена. Понимаете, пока мы здесь мыслим категориями нашей ипотеки на ближайшие 25 лет, человек говорит, ну, пройдет 100, 1000 лет. Подумайте об этом. Сейчас небольшая пауза и в движении. Да, в движении. Па-па.
В движении.
Успели, да? Саровчане, ура, говорит Серега Электрик. Да-да-да, недавно смотрел фильмы о них. Вообще люди уникальные, интересные очень. Но сейчас в движение отправляемся. Рассказывайте, где вы едете и что видите. Я вижу, что на дорогах Москвы 6 баллов в данный момент. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот от проспекта Мира направо в сторону Тверской, блин, вообще что-то жесткость.
Направо.
Это действительно Патрюшки. По статистике ежедневно в Москве прибавляется 500-600 машин.
Каждый. Не знаю, у меня нет такой статистики.
Проверьте, пожалуйста.
Я проверю. Но я могу в это поверить. Москва огромный мегаполис, где очень много людей, которые покупают себе автомобили, естественно, от бедности, потому что загнивают они. А загнивают они в России, конечно, потому что голодные, немытые, и покупают автомобили все новые и новые. Недавно мне подался на глаза статистика об заброшенных автомобилях в России. Обычно рассказывают про Объединенные Арабские Эмираты, где дорогие тачки просто бросают на улицы некоторые. Оказывается, и у нас здесь, в Москве, тачки бросают, забывают о них, и все. Потом я посмотрел на свой двор и понял, что это действительно правда. Конечно, это не Ламборгини и не... Кстати, правильно говорить, по-моему. А, да не Ламборгини и не Феррари, но все-таки машины. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 7 минут, понедельник, август, день 22. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Павел Кузяков пишет: срочно, сейчас женщина, вооруженная мачете, набросилась на прохожих в Брюсселе. Я смотрю новость. Говорят, что действительно она набросилась. По предварительным данным, ранения получили 2 человека. И обстоятельства произошедшего уточняют, что отца. Ребяточки, друзья мои, уважаемые, разведеночки и семейные, у меня к вам простой вопрос. Именно сейчас, внимание, вопрос. Кто виновен в развале СССР? Можно отвечать. 7373-948. Это тема, это новостная тема. Но я хочу, прежде чем прочитать вам новость, спросить вас, кто виновен в развале СССР? По вашему мнению, блиц-опрос, прямо быстро, кто? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Кто виновен в развале СССР? Во все виноват Собянин. Пиндосы виноваты, американцы, свет луны. Естественно, все. Значит, сам развалился, такие мы люди, Алексей Фрей. Ельцин в развале, жидомасоны-рептилоиды. Народ, говорит Брок. Давайте. Кто виноват? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что виноваты большевики.
Большевики, понял, спасибо. Горбачев, только он, Антон Богданов. Ленин, кто же еще? Григорий СПБ. Горбачев, конечно. Предатели. Хрущев. Горбачев допустил парад суверенитетов. Игнат. Эволюция конкретного общества. Ельцин. Горбачев. Давайте еще. Вы еще пока не угадали. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, Хрущев забросил эти дрожжи в мозги, которые начали бродить. Люди захотели свободы, и Горбачев реализовал эту свободу.
Нет, вы не угадали. Есть некая организация, не знаю, можно ли ее назвать террористической, она взяла ответственность, так сказать, на себя за развал Советского Союза. Пока вы не угадали. Пока не угадали. КНБ, говорит Анна Будникова. Ты, нет. Исламское государство. Жириновский, рептилоид, во всем виноваты кассирши. КПСС, ЦРУ, гей, америкосы, руководители республик, переродившаяся верхушка страны, сама конструкция СССР, Чубайс, Украина, Ельцин. И стоп! И стоп, стоп, стоп! Все, больше не пишем. Есть правильный ответ! Андрей Саратовцев прислал нам сообщение в Телеграм. И написал он простое слово «Украина». И было бы это грязным поклепом, было бы это гнусной, гнусной пропагандистской... пропагандистской агиткой с моей стороны, если бы я это сказал. Но, к моему счастью, превеликому, это сказал не я, это сказал первый украинский президент Леонид Кравчук. Вот что он заявил. Он заявил, что Украина может гордиться тем, что развалила Советский Союз. Прямая цитата Кравчука. Его слова приводят РИА Новости. Украина может гордиться тем, что она и есть... И была, и стала в 91-м году страной, которая развалила Советский Союз. Последнюю империю, наиболее страшную. Страшную, говорит Кравчук. Забыл старик, конечно же, о Соединенных Штатах. Ну и ладно. В общем-то, девиации свойственны людям в этом возрасте. Экс-президент считает, что соглашение о распаде СССР не было бы подписано, если бы на Украине 1 декабря 1991 года не прошел референдум о независимости. Выдохнем, друзья, выдохнем. Аллилуйя, аллилуйя. Горбачев не виноват. Народ не виноват. Ни те, кто выходил на площади в Москве, не виноваты. Ни ГКЧП не виноваты. Не виноваты вы, ваши родители, деды, бабушки, друзья, знакомые. Виноваты, украинцы. Ура, поздравляю всех. Спасибо Кравчуку. Это потрясающая новость. Я этому рад, как никогда. Это же так хорошо, когда ответственность за глобальнейшее, страшнейшее преступление 20-го столетия берут на себя сами люди, которые это совершили. Прекрасно, все, Горбачев не виноват, Ельцин молодец, русские, значит, Россия всегда старалась скрепить общими узами эти многие народы под любым названием, Советский Союз, СНГ, все пытались притягивать другие республики, мы работали над нашим многонациональным единством, над нашим будущим, но Украина, как утверждает Кравчук, а мне нет оснований доверять президенту Украины, да, правильно, президенту Украины, как утверждает Кравчук, именно украинцы развалили Советский Союз. Слава Богу, друзья, сегодня великий счастливый день в моей жизни и великий счастливый день, я так понимаю, в ваших жизнях, потому что, наконец-то, комплекс вины за распад Советского Союза должен уйти из вашей души и сердца. Это украинцы, к чему они не прикоснутся, все превращается в говно. Все они разваливают. Развалили они свою страну на этот раз. Сначала СССР, а потом и Украину. Как же это замечательно. Почему я раньше не мог дойти до этой логики? Почему самый лучший пропагандист, который только может быть у Кремля, так скажем, это Кравчук, который вроде бы выступает против. Какой потрясающий человек. Как и хотел бы я ему пожать руку. Спасибо огромное. Спасибо. Огромное вам человеческое спасибо, господин Кравчук. Как я вам благодарю... Друзья, пожалуйста, звоните. 7373-948. Сегодня мы избавимся от комплекса виноватых. Наконец-то. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Здрасте. Валерий, Москва. Здрасте, Валерий. У вас тоже примерно такое, знаете, состояние эйфории или предэйфорийное, как у меня? Вы восторжены?
Конечно, смешно, да, эйфорийно.
Ну, это прекрасно.
Но всерьез это воспринимать, мне кажется,
ну, нет, мы воспримем это всерьез. Вот так, вот так, да, вот так, они виноваты. Они, да, спасибо большое. Они все виноваты. Украина, а кто еще? А кто еще? Кравчук сам сказал. Ну, никто его за язык не тянул. Ну, никто его за язык не тянул. Мы даже думали, что он давно умер. Но он, во-первых, жив, а во-вторых, еще что-то говорит. И говорит такие вещи, которые, ну, прям хорошо ложатся в нашу канву, замечательную информационную, и не только информационно-журналистскую, но и пропагандистскую канву. Спасибо огромное, жмем руку. Господин Кравчук, дайте денег кто-нибудь, дайте где кто-нибудь со Старой площади, дайте денег Кравчуку, потому что этот человек, как никто другой, работает на Россию, работает на народ России, старается изо всех сил. Спасибо ему огромное. Вот человечище, вот же ж да. Вы говорите, депутаты наши, Совет Федерации, да прыщавые мальчишки. Человек берет на себя ответственность, да и возлагает на весь свой многострадальный народ за развал Советского Союза. Прекрасно, прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Анна.
Меня зовут Анна.
Я знаю.
Как говорил мой комбат, прости, Господи, душу грешную.
Да.
Хайвен Насерес убил голову, чтобы спать мягче было.
Так. Теперь переведите. Мы совершенно не можем понимать украинский.
А, пусть он нагадит себе в голову, чтобы было мягче спать.
Да, да. Да, да. Мне кажется, я понял эту тонкую мысль.
Да. Но дело в том, что они уже брали Освенцим, они уже копали море. У них уже был челлен, на котором они в свое время турков отгоняли.
Да.
В каком-то непонятном, как вы видите, при Екатерине Матушке.
Да.
Теперь они развалили Советский
Союз. А мы финно-угры?
Мы не финно-угры. Мы орда.
А, мы орда. Ну, какая Конечно. Разница, господи. Финно-угры,
орда. Это вы финно-угр, а так мы все вместе орда.
Хорошо, спасибо большое, Анна. Значит, Нобелевскую премию Кравчуку, Дмитрий Соколов говорит. Хватит, мне уже стыдно, говорит харьковчанин. Ну, харьковчанин, извините, извините. Во-первых, харьковчанин, мы не остановимся, потому что вы, харьковчанин, и другие украинцы развалили Советский Союз. Я никогда так не думал, никогда. Считал, что это наш общий, ну, общая наша проблема. Мы все, народы, вот, ну, как, не уследили. Но Леонид Кравчук, дай бог ему доброго здоровья, взял на себя эту ответственность. Взял на себя это. Что бы еще такое? А слышал ли что-нибудь Кравчук о деле Кеннеди? Может быть, Освальд и ни при чем? Может быть, Кравчук стрелял? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуй. Это Борода Лицо.
Да, пожалуйста.
А что тут удивляться? Они же все сейчас, у них декоммунизация идет. Поэтому они это себе в актив заносят, потому что считают, что большевизм – это было порождение москалей.
Да.
Поэтому ничего удивительного в этом.
Да, но я знаю, для них это повод для гордости. Но мы-то теперь можем спать спокойно, потому что мы-то не виноваты. Мы-то хорошие сами для себя стали сегодня.
Наша... Мы всегда себе найдем виновного, кого-то.
Нет, у нас, подождите, у нас сегодня наша родовая травма, она испарилась, мы не виноваты. Нельзя позвонить в эфир Гудошников и сказать, вы виноваты в развале Советского Союза. Или я, например, вы там не уследили. Мы сразу, звонит человек, говорит, кто виноват? Украинцы, все, по рукам.
Кравчук.
Все, Кравчук, украинцы, а кто еще? Это известный факт, вот, абсолютно исторический, конечно, задокументировано все, слова есть, прямая речь. Конечно же, Кравчук потом скажет, что его не так поняли. Я имел в виду совершенно другое, скажет Кравчук. Наверное. А может, и не скажет. Если не скажет, вообще идеально. Идеально. Потрясающий человек. Спасибо вам. Прям. Вот был бы Кравчук здесь. Вот обнял бы его. Вот прям. Вот так вот. И сказал бы. Вот так вот. Обнял, сказал, отец. Спасибо тебе, отец. Спасибо тебе. Огромная часть. Снял родовую травму нашу. Всего народа. Господи, нам теперь не стыдно за себя. Мы теперь понимаем, что только шальные украинцы были виноваты в развале Советского Союза. Все. Все, только украинцы. Больше никто. Конечно, нет. Другие республики. Казахи, что ли? Да нет, конечно. Может, в Узбекистане? Да, я вас умоляю. Они хотели Советского Союза. Они мечтали о нем. Мечтали о нем. И только украинцы развалили Советский Союз. Потрясающе. Потрясающе. Интересно, знает об этом Киселев или еще пока не читал эти новости? О, какой денек будет у Киселева? Какой денек? Ребят, если вы, кто-нибудь на него подписан, вы ему киньте инфу-то. Какой денек будет у человека, а? Ну, вы чувствуете? Чувствуете? Вы подкиньте ему информацию, потому что... О, это же прям в цвет сказал. Вот знаете, вот в среде правильных людей, говорю, в цвет сказал вообще. В цвет Кравчук сказал. Мы виноваты. Ну и удачи. В чем еще вина? Давайте так. В сокрушительном наступлении гитлеровской Германии в первые месяцы войны на Советский Союз давайте, виноваты украинцы, давайте, Кравчук, не молчите, давайте еще больше, давайте еще, мы не были подготовлены, давайте что-нибудь еще придумайте. Придумайте, как еще оболгать свой же народ? Как же еще вытереть ноги о своих людей? Ну как? Ну придумайте. Кравчук, вам же мало. У меня много, наверное, всяких идей. Вот. Мы виноваты во вводе войск в Афганистан, например. Ну, почему? Украинцы, они... И все. И дальше главное найти какие-то факты. Что еще? Что еще? А что, если еще и за американцев ответственность будут брать украинцы? Кравчук, например, выходит и говорит, вообще-то в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки виноваты мы. Да и Токио мы спалили. И Дрезден, кстати, тоже мы. Тоже мы. Ну, почему бы не взять ответственность и за это Кравчуку? Не знаю, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Тяжело, 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 когда людям надо бы отдыхать и не напрягаться, и лишнего-то и не думать. Вот. Когда человеку стоит задуматься уже о том, как он сегодня или нет. Вот, ну, какие-то такие вещи решать, ну, нужно. А он раз, и вот такие, о геополитике, да. Ну, что, ну и ладно, ну и ладно. Ну, нет бы интересоваться там у внуков, как здоровье, там, а геополитика. Украинцы, говорит, мы разрушили Советский Союз. Ну и ладно, ну и что, ну и нормально. 7373948. Юрий Николаевич нам звонит. Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Здравствуйте. Ну правильно, Кравчук может отдыхать. Развал Союза начался промежуток 82-84 год, когда у нас за 2 года умерло 3 руководителя страны, беспрецедентные в мировой и человеческой истории случаи.
Юрий Николаевич, нет, ну нет. Это все...
Кто их убил, вот начальник.
Их убила старость. Вот Кравчука не берет, а их взяла.
Нет, а Черненко отравил собственный зять, КГБшник, отравил рыбкой. Было сообщение рыбкой? Раньше в прессе.
Ну, кстати, вы сегодня можете после 8 тоже отравиться рыбкой, и Сергей Рыбка будет в вечернем буфете говорить о Насте. Но это как бы шутка такая была, каламбур. Спасибо, Юрий Николаевич, спасибо. Но было бы все справедливо, и я бы вам поверил. Но есть одно существенное но. Кравчук взял вину на себя. Вот оно, где это существенное. Все остальное не имеет значения никакого. Кстати, нет, нашей рыбкой вы никогда не отравитесь. У нас всегда свежайшая рыбка. 7373948. Я неправильно пошутил. Надо было так пошутить. Вот так вот. Надеюсь, коллега на меня не обидится. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Ну, девиации Кравчука пошли дальше. Я вкратце читал его интервью. Он заявил о том, что Украина не состоялась как государство. Так как она не обладает идеей объединяющей, не обладает вертикалью власти, демаркационными границами со всех сторон и боеспособной армией.
Так,
то есть человек объявил во всеуслышание, что Украина до сих пор
отстой.
В течение 25 лет не состоялась как государство. Следовательно, что делать румынам, венграм, полякам, кто окружает
Пора Украину? Пора помогать.
Банить.
Восстанавливать Австро-Венгрию.
Ну, не восстанавливать, но поживиться можно.
Хотя бы Югославию.
Бывший президент страны заявляет, что у его страны нету демаркационных границ с соседями полноценных.
Да. Мне всегда нравится, знаете, в этих вещах, что они такие правдорубы под старость лет становятся. Мы развалили, границ нет. А кто это сделал? Вы знаете, когда берут маленького кота и вот учат, чтобы он только в лоток ходил. А кто это сделал? А кто должен был провести эти линии границы-то? Кто должен был это произвести? Вот меня вот это удивляет, а вас?
Меня это не удивляет.
Да?
Границы и демаркация – это работа. А зачем работать?
Да, и правда. И правда.
Это же эффективный менеджмент, это же не работа.
Я понимаю, Кравчук смотрел на ведущих радиостанций и думал, ведь люди не работают, просто говорят в микрофон. А почему я должен работать, в конце концов? Вот такая, наверное, была мысль. Спасибо вам большое. Ну, видите, какой честный человек. Мы, говорит, развалили Советский Союз. Страшную империю, последнюю империю. Ну, забывает про США. Не страшно, не страшно. Забывает. Ну, мало ли что забывает. Главное не забыть почистить зубы на ночь. Вот. Чистые надеть. Вот эти вещи не забывать. А про империю США он забыл. Ладно, это не важно. Это не важно. Разрушили украинцы. Но! Он говорит как бы, но! Не состоялись как государство. Мы к чертовой матери не состоялись мы! Это прямо, знаете ли, Интересно, почему? Потому что это наводит на одну мысль. Украинцы классные, классные разрушители, потрясающие аннигиляторы. Но вот созидатели как бы не очень. И это не мое мнение. Я-то думаю, что украинский народ великий, могучий, замечательный, и вообще это русские люди. Вот, это все один народ наш, белорусы, русские, украинцы, мы все один народ. Но Кравчук думает именно так, как я описал, получается. Ну, то есть, из его слов можно сделать такой вывод. Мы разрушили Советский Союз, но и своего ничего не создали. После этого, в принципе, надо достать палец из носа и козюльку-то пожевать и сглотнуть. Понимаете, вот какой-то такой вариант другого развития событий я-то не вижу после этих признаний. И это, конечно, замечательно, потрясающе. Наравне с ним я ценю признание Горбачева, вот наравне. Потому что он говорит, Америка стала империей зла. Она, как они могли? Вот не, это были заявления Горбачева? Америка стала, остановите кто-нибудь Америку. То есть раньше она все-таки была империей добра. А сейчас неожиданно вдруг стала империей зла. Может, просто кто-то постарел? Может, кто-то стал сентиментальнее? И любит всплакнуть, глядя в окно? Вспоминая о прошлом, держа в руках стакан какао и обмотавшись пледом, и подумать, что какая же Америка стала плохая. Она всегда такая была. Она была прагматичная. Прагматичная. А кто-то был фантазер. Кто-то был романтик. Вот и все. Но этот романтик, я сейчас говорю о Горбачеве, не виноват. Не виноват в развале Советского Союза, и я заявляю это с полной уверенностью с сегодняшнего дня. Потому что единственный, кто виноват в развале Советского Союза, это Кравчук и украинцы. Потому что Кравчук так сказал. Все, точка в этой теме должна быть поставлена навсегда теперь. Значит, если вдруг кто-нибудь когда-нибудь и где-нибудь в какой-нибудь программе вас спросит, кто виноват в развале Советского Союза? Вы как пулемет выдаете сразу. Кравчук и украинцы. Так сказал сам Кравчук. Он взял на себя ответственность. Так же, как берут на себя ответственность террористические организации за совершение терактов. Вот это, наверное, даже пострашнее теракты, если учитывать те последствия, в которые попали многие наши страны. Да все, черт побери, страны, которые входили в состав Советского Союза республики. Учитывая то, сколько людей погибли, это не просто взять ответственность за даже теракт. Это взять ответственность за террор. Это взять ответственность за геноцид многих народов. Какой Кравчук молодец! Вот уж человечище, вот уж глыба! В натуре матерый, как говорят. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
Пам! В движении.
7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение. Говорит и Москобот, Телеграм. Где вы едете и что видите, родные? Где вы? Расскажите мне. Не стесняйтесь. Я здесь для вас работаю. Я люблю вас! Поднимите ваши руки. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Андрей, Подольск.
Да.
Значит, двигаюсь по Варшавке от Нахимовского. Значит, перед на Чингарском бульваре на повороте на выделенке стоят гаишники, хлопают всех, так что пусть поаккуратней. И что самое интересное, уроды, блин, знают же, что впереди стройка идет на перекрестке с Балаклавкой, что все стоит мертво, и все люди едут на выделенку, и они этим пользуются. Так что поаккуратней.
Мне кажется, они нас используют.
А у вас, смотри, энергии много.
Конечно, спасибо, спасибо большое. Работа у меня такая, ребята. Работа у меня такая. Ну и кровь южная. Чтобы вы понимали, я, конечно, украинец, сам по своей сути. Украинец. Мне больше нравится разрушать. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Леш, приветствую. Выезжаю со двора, все спокойно, все чисто.
Все спокойно, все чисто. Выезжаю со двора. Почему я не спросил, какого двора? Да потому что так эпичнее звучит. Выезжаю со двора, все спокойно, все чисто.
Все чисто, все чисто.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Шурик.
Да.
Еду со скоростью 5 км в час пешком по Зеленому переулку, потому что трамваи не идут.
Все чисто, все чисто.
Алло, алло. Ладно. Да, спасибо большое, я вас напугал просто.
все чисто. Как слышно? Менты, перестаньте щемить людей по выделенке. Скоты, займитесь своей работой. Организуйте движение. Менты.
7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Вечер добрый, Вячеслав, Москва. Андропова, Каширка, все как обычно, в область стоит.
Все в область стоит.
Все в область стоит до Борисовских прудов, а дальше более-менее.
Слава богу, я вообще за стабильность. Никаких революционных нововведений. Стоит себе и стоит. Ну и ладно, сейчас новости. Это программа Алексея Гудошникова. Меня зовут Алексей Гудошников. Это радиостанция «Говорит Москва» 94,8. И сегодня понедельник. Я уже в шоке от наших чиновников. Такой бред несут, что на голову не наденешь. Им не стыдно перед своим народом, говорит харьковчанин, видимо, вспоминая слова Кравчука. Нет, не стыдно, харьковчанин. Все нормально. Я давеча смотрел запись программы «Время времен ГКЧП». Так, там интервью Кравчука в самом его соку было. Зацени, говорит 76-й. Заценю. Мочи еще в рацию, говорит Майк. Будет повод, будем мочить.
Как слышно?
Да, это вы просто хотите погромче сделать звук и все, и можно разгонять.
Примите право. Зеленое шевеление, примите право.
Ладно. Это только у меня, кстати, есть такая функция, если что. Ни у кого больше на радио нет. Вот можете их попросить, типа, сделай как в рацию, они не сделают. Ага. Че? Я говорю...
Примите право, Евгений Русанов, примите право.
Так, просто Евгений вот мне написал, что я ему и сказал, что принял вправо. США, правда, республика, ну какая разница, говорит Татьяна. Республика... Империя. Империя зла. Вот что такое Соединенные Штаты. Так, да, давайте пойдем дальше. Вы знаете, да, что мы жестко облажались, информационно. Мы покинули авиабазу в Иране. Все российские военнослужащие покинули авиабазу «Хамадан» в Иране. Об этом Интерфаксу рассказал посол России в Тегеране Леван Джигарян. На данный момент никого из наших на «Хамадане» уже нет. Ранее официальный представитель МИДа Ирана заявил, что российские военные прекратили использование базы «Хамадан». У России нет базы в Иране, она здесь не базируется. Они выполнили эту операцию, и на данный момент она завершена. И, в свою очередь, глава Минобороны Ирана Хусейн Дехган подверг Москву критике за хвостовство и неджентльменское поведение. По его мнению, российские власти проявили их распространив сведения об использовании «Хамадана». Русские хотят показать, что являются сверхдержавой, чтобы гарантировать свою долю в политическом будущем Сирии. Конечно же, в этой связи имели место своего рода хвостовство и неджентльменство. Неджентльменское поведение, говорит Дихган. Проблема какая? Короче, как я понял, Иран нам дал базу, говорит, давайте, ребятки, давайте, без проблем, как бы работайте. И мы такие выходим прям, «Эй, Иран дал нам базу!» Все понятно, захавали. Иран такой, мама родная, что они творят? Что вы творите, гады? Это же в тайне было, это же так. А что ты не сказал, что в тайне-то? Это вот, знаете, в этом плане анекдот подойдет моего дяди, царство ему небесное, дядя Витя, который мне рассказывал. Он говорит, знаешь, есть два типа людей. Один сначала посмотрит по сторонам, потом пукнет. А второй сначала пукнет, а потом посмотрит по сторонам. Вот, понимаете? И вот здесь есть такое ощущение, что мы себя повели как люди второго типа. Сначала все-таки что-то заявили, а потом оказалось, что «Братишка, я тебе втайне говорю, можешь использовать. Ты что всем рассказал?» Нет здесь русских, все. И пришлось объясняться. То есть мы здесь, видимо, информационно немножечко облажались. Хотя, может быть, это хитрые иранцы нас подставили. Как мы могли незаметно летать с их базы? Это же было бы странно. Я думаю, же все фиксируется. И в любом случае вопросы бы возникли у мирового сообщества. И, мировое сообщество, это я сейчас загнул. У американцев, кто бы сказали, послушай, откуда летает самолет? Чей самолет? Иран, это не твой самолет. Братишка, не мой самолет, не знает, куда летает. Братишка, послушай, это летает твой самолет, твой база? Ты нас бомбишь Сирию? Нет, это не я, братан. Вот. И в итоге все равно выяснилось, что они наши. Поэтому, мне кажется, они лукавят, иранцы. Либо мы облажались. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Юрий говорит, а мне очень понравилось. Очередной раз наши псевдополитологи и псевдовоенные эксперты сели в лужи и густо обделались. Ну, наверное. И мне такие вещи не нравятся. Я люблю, когда мы работаем красиво, красиво. Может быть, нам потом объяснят. Давайте так, мужики, потерпите разочек, потому что есть женская тема. Женская тема. Я знаю, что наша аудитория преимущественно мужская, но врага надо знать в лицо. Мы должны знать о женщинах. Значит, мы же не Спарта какая-то, правильно? Гейская вся насквозь. Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов обратил внимание... Вот действительно, а чем еще заняться министру по вопросам открытого правительства? Правильно? Обратить внимание на проблему оказания косметологических услуг без лицензии. Значит, пошел как-то Михаил Абызов давить прыщи. Так начинается этот анекдот. Ну ладно. Значит, без лицензии. И предложил внести изменения в законодательство для исправления ситуации, сообщает пресс-служба открытого правительства. Что за правительство? Открытое правительство. Министр открытого правительства. Можно нового министра открыть? То есть меня. Все равно же все менять будут. Меня поставьте. Там же делать ничего не надо. Там с косметологией надо разбираться. Сейчас, говорит, косметология практически переходит в медицинскую услугу. Многие салоны и организации оказывают эти услуги без надлежащих лицензий. Поэтому туда не может прийти с проверками Росздравнадзор. У нас выявляются серьезные случаи заражения людей, потому что квалификации у персонала нет. Ну точно, пошел давить, понимаешь? Посмотрите, что у меня тут на ягодицах. Посмотрите, что-то выскочило. Что это такое? Да так давайте выдавим. Давайте. А на следующий день еще больше, и опухло, господи. Ну, так, не считаете ли вы, он говорит, необходимым внесение изменений в законодательство, чтобы во всех рекламных объявлениях по предоставлению процедур в косметологических салонах указывался в обязательном порядке номер лицензии, обратился Абызов к представителям Роспотребнадзора и Росздравнадзора на закрытом заседании правительственной подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций госорганов. То есть, смотрите, если вдруг вы когда-то услышите о неком закрытом заседании правительственной подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций госорганов. Знаете, там обсуждают, как давить прыщи. Но у меня вопрос. Может быть, нам наши девочки наши, девчоночки, наши женщины прекрасные, расскажут нам сегодня о том, как они попадали в косметологам, которые оказывали не самые лучшие услуги, к этим гадам, к этим обманщикам. Давайте немного пожалуемся. Я хочу проникнуться вот этой женской темой, так сказать, темой Абызова хочу как-то проникнуться, понимаете, пропитаться. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Я иду на эксперимент, делаю это осознанно. Девчонки, не подведите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я не девчонка.
Да, я заметил.
Это, да, меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Карагандинец.
Да.
Так вот, меня тоже это беспокоит. У моего ребенка 3 месяца выскочила такая, что называется геангинома, что ли. Вот, и это операция по удалению. Угу. Считается косметической процедурой. А я прям реально, извиняюсь за выражение, ссу туда идти, потому что у них нет никаких лицензий.
А к врачам не пробовали? К хирургу еще что-нибудь?
Они говорят, нет. Они говорят, нет, это нужно пойти заморозить, это говорит, косметическая процедура.
Заморозить. Бородавка, заморозить. Что ли?
Нет, такая сосудик расширился, и такая красная штучка под глазом, и растет, в ней кровь скапливается. Ерунда полнейшая, но все равно страшно, маленький.
Страшно, конечно, конечно, понял, спасибо. То есть тема-то посерьезнее, чем мне показалось, да? А гемангиому племяннику врачи крионили. Говорит, свет луны. Врачи крионили. То есть к врачам можно. Слушайте, к врачам можно. Разве я вам враг? Говорит Анна. Ну вы же знаете, противостояние женщины-мужчины, оно все-таки присутствует. Женщина должна подчиниться, мужчина должен победить. Ну и все вытекающие. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Иван. А вот сейчас мужчина звонил по поводу ребенка с гемангиомой. Да. Очень важный момент. Это... Обязательно только к врачам, это рентгенохирургия, там делается специально все это, купируются сосуды под рентгеном, так что никаких косметологов.
Никаких косметологов, ну вот и спасибо. А где же наши девчоночки, наши родимые девочки, женщины прекрасные, наши любимые, наши восхитительные, наши прекрасные наш пол, лучшая половина человечества, королевы наши, императрицы... 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, меня зовут Алина.
Здравствуйте,
знаете, я не встречалась никогда с косметологами, вот так, чтобы что-то делали, да, нехорошо. Но у меня был случай, когда мы делали маникюр, занесли заразу в палец, и дошло это до того, что мне как бы ноготь срезали, и заново новый рос.
Я желаю всем приятного аппетита, кто нас сейчас слушает, да? И что же, вы подали в суд на этих подонков, гадов?
Да, нет, я была достаточно маленькая, это был мой, наверное, первый опыт, но теперь я маникюр никогда не делаю, ну просто не хожу, то есть делаю эту процедуру сама.
И когда такой первый опыт, можно стать маникюрным маньяком в итоге, вы понимаете?
Не
ловить всех тех женщин, да, бить женщин, у которых хороший маникюр, потому что была такая травма детская, там неправильно сделали маникюр, это очень опасно, держите себя в руках. Но это я шучу. Спасибо большое вам. 7373948, еще девчонки, хватит, разгоните тоску этих мужиков всех этих. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Случайно услышала, когда ехала в машине звонок мужчины насчет гемангиомы.
Да.
Вот, соответственно, у меня у обоих детей, и одной мы прижигали, остался шрам достаточно сильный, а со вторым ребенком ездили в российскую клиническую детскую больницу, и там сказали, соответственно, что гемангиомы бывают разные, но в основном они проходят с возрастом.
Все проходит. Хорошо, а вы к косметологам ходили когда-нибудь?
Вот, соответственно, с этой проблемой отправляли и косметологам, кому только не отправляли. И только вот надежные врачи сказали о том, что иногда они сами по себе проходят.
Понял, спасибо большое. Скажите мне, друзья, девочки, родственнички, мальчишки. Ладно, давайте, мальчишки, метросексуальчики, красавчики наши, напомаженные, значит, хорохоренные. Мягкие ребятки, слушайте, может, вы мне расскажете. Вы скажете, косметологи, это что, шарлатаны или кто? Кто это такие вообще? Что это за люди? Им доверять-то себя можно, нет? Они могут прыщи-то подавить так, чтобы потом харю не разнесло? Ну, расскажите, вы что? 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Я думаю, что сейчас этот вопрос возник в связи с тем, что косметология перешла на другой уровень, и новые технологии, они в основном не такие, как раньше, не то, что это прыщи давить, а это уколы. Уколы гиалуроновой кислоты, уколы других свойств. А лицо это все-таки там много нервных окончаний, много всяких зон таких. И, конечно, должен быть специалист, который понимает, куда он колет, как он колет и к чему это может привести. Я думаю, что больше с этим связано.
Я понимаю. А к косметологу вы ходили когда-нибудь?
Да, конечно.
Они что, они шарлатаны все?
Ну, нет, я бы так не сказала,
обертывают грязью всех, обертывают грязью, там, прилепляют мед в подмышки. Что они еще делают?
Ну, не знаю.
Нет?
Я не имею возможности делать такие процедуры, о которых вы говорите. Это скорее спа, это уход.
Только Абызов может это делать, конечно. Или Абызов. Понятно.
Нет, если говорить о процедурах, которые действительно влияют на состояние лица, то сейчас они действительно больше приближаются к медицинским, более серьезные. Подготовка должна быть непростая.
Не знаю. Я вот как представляю себе косметолога. Спасибо большое. Как представляет косметолог? Значит, приходит человек, у него, допустим, прыщик. Ну, будем давить. И он так вот, знаете, такой берет вот рукой. Вы знаете, как видели, вот как это грузчики обычно делают. Ну, вообще, ребят, серьезно. Так вот, сморкнулся в руку, потом так раз, так вот, знаете, резким движением, таким вниз, вот под углом, хоп, тряхнул, ну, то есть выкинул сопли. И говорит, ну, давай. И давит вот так вот. Прыщ. Я так себе представляю косметолога. Он говорит, что там у тебя? Дай, прям рукой вот. Ел бутерброд, положил так рукой, раз за лицо. Что у тебя тут? Что, прыщи, что ли? Фу ты, господи. Господи, взял шпатель, раз, хобана. Хобана, прошел по лицу. Вроде убрал. 7373948. Нет? Нет? Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей?
Да.
Приветствую, Иван, а вы там еще косметологию обсуждаете?
Да, вот странная тема у нас, но я решил экспериментировать, да.
Да, Алексей, вот у меня была такая проблема лет 17-18, это, ну, прыщи подростковые, у многих, наверное, многие сталкивались. И я ходил в Москве, у нас был такой институт косметологии, находился он на Красных Воротах. А сейчас он просто ликвидирован, то есть у нас это как медицинское направление не развивается, и, соответственно, это все ушло частникам, поэтому.
Угу. Все, я понял, спасибо большое. Я просто так заслушался. А я подумал еще о технологиях косметологов. А ну как это? Допустим, подавили, раз, выдавили. И типа, ну надо продезинфицировать. И он так раз, на палец слюной такой, оп, и так, оп-оп-оп, замазал. Все. Оп, так типа, все, считай, продезинфицировал. Такой пришел, говоришь, у меня что-то в глазу. Он, ячмень кукишь, что себе купишь, купи себе топорок, косяки себе поперек. Правильно? Это вот так же косметолог, это же вот и есть косметологи, правильно? Вот есть два рода людей, которым я доверяю, значит, косметологи и психологи. Ни одни, ни другие не врачи, правильно? Ну, правильно? Ни одни, ни другие не врачи. Ни одни, ни другие ни в чем не разбираются. Но они помогут вам обрести совершенно потрясающий вид и семью. Они всегда вам дадут совет, прежде разведясь с 10 своими мужами, мужьями. Филологи сейчас меня плюнут в лицо. Я ведь ячмень кукиш, что себе купишь, купи себе топорок. Все зациклилось у нас. Ладно, я понял. Вы не хотите мне рассказывать страшные истории про косметологов, потому что вы, как и я, вы бедные и не ходите к косметологам. Вы давите прыщи самостоятельно, перед зеркалом, по старинке, прижигая это все одеколончиком. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Говорит Москва.
Стоимость эвакуации автомобиля не будет зависеть от мощности двигателя, и у нас на эту тему 7 минут. Новую методику расчета тарифов на эвакуацию автомобилей разработала Федеральная антимонопольная служба, ФАС. С 1 сентября 2016 года регионы должны будут пересчитать тарифы в соответствии с этим документом, однако пока неизвестно, как новая методика может отразиться на конкретных тарифах. В Госдуме утверждают, что это повлечет за собой снижение цен, которые теперь будут привязаны к массе автомобиля и габаритам, сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу антимонопольного ведомства. Приказ ФАС об утверждении методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты подписан 15 августа и направлен на регистрацию в Минюст. Короче говоря, я сейчас объясню. У нас, оказывается, если у тебя тачка мощнее, чем 250 лошадей, больше 250 лошадей движок, то типа ты платишь больше. До 80 одна цена, от 80 соответственно, дальше другая цена, а от 250 лошадей третья цена. Я вот, знаете, над чем задумался? Это ж какая тупая система. То есть она все это время существовала. У меня ни разу просто не эвакуировали машину, я знать этого не знал. Это ж какая тупая система. Получается, что какая-нибудь маленькая BMW M2, она будет дороже в эвакуации стоить, чем какой-нибудь огромный Kia Sorento Prime, сарай. В багажник можно M2 положить просто. Это ж как тупо. Это ж какая идиотская была у нас система эвакуации и оплаты. Это ж как такое я просмотрел. Я так понял, все просмотрели. Стоимость эвакуации, возможно, будет зависеть от класса авто. Ольга Яровая говорит, ну это же логично. Чем больше у тебя тачка, тем сложнее эвакуировать, значит, тем дороже стоит эвакуация. Правильно? То есть, когда у меня Рено Клио, маленькая пердежная Рено Клио, что я за нее должен платить-то втридорога? Когда у человека, скажем, огромный сарай какой-то, невыносимый, ненужный, какой-нибудь «Шевроле», ну, не «Тахо», конечно, ну, какой-нибудь там огромный «Шевроле», они все огромные, огромный «Шевроле» какой-нибудь вот такой, и он его купил, он его не едет, или какой-нибудь «Лэнд Крузер», вот этот вот «Тойота», и типа у меня будет дороже, чем у него, что ли, или как? Слава богу, что наконец-то об этом задумались. Именно так, по весу и по размеру. Как колбасу. Чем больше, тем дороже, конечно. Логика, мне кажется, абсолютно верная в этот раз выработана. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Леонид, Москва.
Да.
Ну, вы знаете, в этот раз тоже немножко неверная логика.
Почему?
Сейчас объясню. Немножко в теме того, как заключаются госконтракты на эвакуацию. Вот подумайте, смотрите, себестоимость эвакуации из чего складывается? Из амортизации самого автомобиля, из ГСМ, из зарплаты водителя. Какая разница, какую машину он везет?
Они ведь, здрасте, везете вы машину... Подождите, везете вы машину весом в тонну или в 2,5 тонны?
Ну,
как вы думаете?
Разница по бензину будет там грамм 300.
Это,
ну,
по бензину, а по амортизации, извините, подвеска, да, все дела.
Нет, смотрите, этим эвакуаторам им нет разницы. У них есть допустимая нагрузка, если мне память не изменяет, до 3,5 тонн. И вот там, в принципе, разницы уже никакой.
Ну, хорошо, ну, давайте предположим, вот у вас есть машина, и допустимая нагрузка, подождите, у вас есть машина, и допустимая нагрузка на ней, там, 500 килограмм. Если вы будете каждый день грузить по 500 килограмм этой допустимой нагрузки, или будете просто один ездить, давайте предположим, как скоро, в каком случае у вас скорее будут все-таки какие-то проблемы возникать с подвеской?
Ну, знаете, приблизительно одинаково, если вы не будете превышать эту нагрузку. Вот
ну
в чем
что,
дело.
Ну, что, ну я, да, что-то... Ну, там я, конечно, готов.
Поймите, поверь, что эвакуаторы, они же рассчитаны на то, чтобы эвакуировать, собственно говоря, да, как видно из названия.
Я понимаю, я понимаю. То есть вы говорите о том, что, ребята, вести-то одинаково, бензик тратить одинаково. Амортизация, считай, та же. Но я себе не могу это представить, что амортизация от того, что ты перевозишь машину весом тонны и 2,5 тонны, а то и 3 тонны, одинаковая. Я готов вам поверить, я готов. Если бы одно «но» не существовало в моей жизни. Один раз стоит загрузить свой автомобиль дополна, посадить туда хороших таких каких-нибудь, знаете, друзей увесистых сзади. Проехать по одному лежачему полицейскому, чтобы подвеска пробилась сразу вся, и понять, что все-таки, все-таки при полной загрузке амортизация это повыше. Ну, все-таки. Ну, давайте не будем придумывать. Давайте не будем. Хотя, ладно, может быть, вы и правы. Может быть, я пытаюсь просто продавить свои интересы маленького автомобиля, на котором я езжу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Артем.
Да.
Ну, я, в принципе, совершенно согласен с предыдущим слушателем и с вами тоже. В чем, скажу, амортизация, конечно, чуть-чуть выше, когда у вас вес автомобиля больше, который вы перевозите. Но эта амортизация все равно меньше, чем заложенная нормативная амортизация автомобиля, которая использована в расчетах стоимости эвакуации. Поэтому расчет должен быть очень простой. Смог эвакуатор увезти, одна цена. Не смог, приехал большой, другая цена. А вот это вот глупости можно еще по цвету машин сказать. Зеленые дешевле, например.
Красные самые дорогие должны быть, потому что красные быстрее всех.
Естественно, и черные.
Все, я понял. Нет, красные быстрее всех. Красные тачки быстрее всех в среднем на 5 километров. Все, 7373-94. У тебя красная машина, значит, она быстрая. 7373948. Я так считаю, я вот настолько разбираюсь в автомобилях. Как вас зовут, алло?
Добрый день, меня зовут Алексей.
Да.
У меня один раз забрали машину возле дома. Там у них рейды или что было, со дворов забираю. Я прихожу, оплачиваю. Они мне говорят, 4,5 тысячи эвакуации, а денег нет. Я говорю, ну тогда потом придешь, когда деньги будут. Говорю, ладно, деньги есть. Как оплатить? Стоял терминал, говорит, оплачиваем через терминал 250 рублей. Комиссия. Я говорю, что значит 250 рублей комиссия, и плюс сдачи нет. А, я говорю, у меня 5 тысяч цены. Дайте мне сдачу. Я говорю, сдачи нет. Я говорю, ну а на номер телефона, я говорю, я не хочу платить комиссию, пойду где-нибудь оплачу, говорю, приду без комиссии. Вот. Я говорю, откуда взялась такая цена? Ну вот, не дали точного ответа, откуда взялась такая цена, 4,5. А машину забрали с Химок. То есть не в Москве, а в Химок. А машина 129 лошадей, они там что-то мне по какой-то формуле считали. Я говорю, ну и что, а если бы эта семерка была, ну тогда бы стоило там 3,5 тысячи.
Потому что понятно. Дешевле там по мощности. Семерка не дотягивает до 80 лошадей, насколько я понимаю.
Ну, а по весу за там не намного лет.
А по весу сейчас не считали. Вот сейчас только начнут считать.
Ну, вот,
и тут-то мы, да, тут-то мы и сделаем все, как должны были. Спасибо вам большое. Пожарные машины красные, есть и с мигалками. Быстрый Сергей Васильевич говорит. Тетеньки на красном 206 Peugeot в соседнем ряду поплохело, говорит Тимур. И еще прикол, когда две X5 забирали, у одного 200 лошадей, у другого 500, а вес один и тот же, говорит Тарас. Черные, не трожьте. Не нарушайте правила парковки и можете забить на эвакуации. Нет нарушений ПДД, нет проблемы, говорит 68-й. Экономическая амортизация считается по максимально допустимым нормативам, то есть исходя из норматива грузоподъемности, например, говорит Дмитрий. У Комтранспорта есть срок службы, и на этом сроке эвакуатор должен выдержать нагрузку в рамках допустимой по паспорту, поэтому амортизация одинакова, пишет Александр. Да и черт с ним! Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Я все равно буду лоббировать интересы маленьких автомобилей. Вы бесите меня на своих сараях огромных. Ну, серьезно? Серьезно? Вы что, их понакупили в город? Купите себе нормальные Матизы. Нормальные человеческие Део Матизы. И гоняйте на них. Правда, сейчас это не Део уже, а Рэвен. Рэвен. Кстати, говорят, что скоро у Рэвен появится новый флагман. Угу. И как бы вы думали, что это? По неподтвержденным слухам, им может стать бывший «Шевроле». Кабальт, ну или Кобальт. 7373948. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Волгоградская область плохая. Я вас в прошлый час просил, пожалуйста, посмотрите точную, сколько цифр в Москве прибавляется.
Я не успел же, я же не успел. Вы мне
сейчас.
Давайте, 7373948. Так, как вас зовут? Сейчас я ищу.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это Михаил.
Да.
Москва. Я хочу сказать, покупайте лучше Мазду. Мазды тройки лучше нету. Вступайте в клуб.
Да, спасибо большое. Спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вячеслав. По Севастопольскому такое обрывистое движение в области светофора до светофора. Еду на большом Тахо, понакупил, потому что трое детей, коляски, сумки, необходимость.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Чуваки, кто-нибудь знает, сколько машин прибавляется в день в Москве? Меня слушатель час уже просит найти, а я не могу. А как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Москва.
Да.
Съехал с Мазды в Горьковку и встал. А МКАД летит.
Понял, спасибо большое. Единственное, что я нашел по прибавляющихся машинах, это 150 машин в день прибавляется в Москве. Вот якобы в новостях говорили. То, что я сейчас успел пробить в интернете. Озабочусь этим вопросом. Еще раз почитаю, подготовлюсь и что-нибудь скажу. Дальше Сергей Рыбка. А я с вами прощаюсь до завтра и да пребудет с вами сила.